Вор берет, что может. Власть, что хочет. Уголовная этика. Мы тогда сидели у Оболенского на кухне. Время позднее, Маша с ребенком давно спали, а он, разогретый даже не алкогольными парами, а яркими воспоминаниями, все пытался мне объяснить. «Я ведь не вор, ну, не настоящий вор по природе. Это там, в Багдаде, все так невнятно закрутилось. Но по сути, по натуре своей, мне чужого добра не надо, не этим живу. Просто в то время и в тех жизненных обстоятельствах это была единственная возможность хоть какого-то протеста. Нет, ну не Октябрьскую же революцию у них под минаретом устраивать. Я ведь не против законной власти. Любому козлу ясно, что власть должна быть сильной, надежной, пусть даже где-то в чем-то жесткой, но не жестокой, подчеркиваю. Исполнение законов обязательно для всех, в этом реальная сила государства. И то, что верховная власть в лице эмира опирается на чиновничий аппарат судопроизводства и регулирующий порядок органы вроде шахметовской стражи, это нормально. Анархия — мать погрома. Поверь мне на слово, я сам там такого насмотрелся. Короче, я был вором. Я воровал, да. Но ради чего? Ради борьбы с властью? Да любая власть от Бога, или от Аллаха, или от Кришны какого-нибудь, или созданной волей народной, единой, могучей, все одна хренотень. Я боролся с коррупцией, а это есть самая страшная узурпация власти как таковой. Ты телевизор смотришь? Газеты читаешь? С людьми в поездах разговариваешь? Господи, ну что я тебе рассказываю? Ты же сам знаешь, ничего у них там не переменилось. Посмотри на свободную Калмыкию, а на демократический Узбекистан. Да у них законные избранные президенты прижизненно получают статус Бога, и это в современном мире. А в тех дремучих временах... Ой, как я после возвращения писателей уважать перестал, ты не поверишь. «Тысяча и одна ночь» — это ж такая бессовестная лажа. Вранье и бред на каждом шагу. Нищих ни одного, а тех, что есть, постоянно осыпают милостями. Дихани богатые, эмиры мудрые, визири умные, воины храбрые, женщины прекрасные, хоть застрелись. Болезней нет, мусора нет, помоев нет, социальных проблем тоже нет. А если где и мелькнет особо босоногий бедняк, так в конце сказки страшно разбогатеет и женится на дочери падишаха. Не перебивай, я там жил». Это ж не просто страшно. Там порою с людьми обращаются, как с последним быдлом. И до эмира не доорешься. Все решают его приближенные, родственники, друзья, знакомые, соседи и так далее по нисходящей. Я воровал, а что мне оставалось? Но самые страшные воры — это те, что довели народ до такого состояния, когда простые люди благословляли Аллаха за то, что он направил в их город багдадского вора как кару небесную. Мне действительно было трудно с ним спорить. Традиции романтического жанра стараются избегать чрезмерного соприкосновения с действительностью, и, пожалуй, писатели вроде Гауфа и Жуковского изрядно приукрашивали реальный Восток. С другой стороны, что ж, всегда только об одной грязи и писать? Антисанитарии там по самые уши хватало, но... Ладно, в конце концов, осуждение или восхваление социального устройства Багдада лучше оставить Оболенскому. Он там был, мы нет, значит, ему и карты в руки. Моя задача... лишь как можно точнее и без наворотов, да рассказать читателям эту историю, а уж кто и какие выводы из этого сделает. Все претензии к моему другу. Меня можно критиковать только за злонамеренные искажения его слов. А этого не было. Лёва щепетильно проверял. Кинжал они сбагрили быстро. Оболенский увел с чьего-то двора длиннющую чедру, и обряженный бедный вдовой Насреддин легко убедил ростовщика купить фамильный кинжал давно и безвременно умершего мужа, правда, увы, без ножен. Ушлый перекупщик поохал, поахал, повыражал сочувствие и, предложил 4 таньга. Хаджа едва не перешел на личности, испытав страшное искушение зарезать барыгу тем же кинжалом, но овладел собой и выразил готовность сойтись на 20 динарах, что по совести составляло примерно 1/5 стоимости предмета торга. Ростовщик, естественно, завопил о грабеже средь бела дня. На шум споров бежал высоченный дервиш с нахальными голубыми глазами и честно предупредил вдову, чтоб она здесь Ваньку не валяла, а двигалась в темпе, ибо сделка безналоговая и нефиг выкорячиваться, Аллах не одобрит. Короче, на продаже дамасского кинжала Али Каирского с золотой рукоятью, украшенной чеканкой и самоцветами, друзья выручили ровненько 12 полновесных монет. Сумма скромная, но при любом раскладе чистая прибыль, так как лев попутно стащил у скупердяя изящный кумганчик с розовым маслом, почти новые туфли и большой перстень с иранской бирюзой.
«Знаешь, мне начинает нравиться работать с тобой в паре. Оказывается, от воровства есть свой прок. Плов купим, люля-кебаб купим, шаверму тоже купим, сытые будем, как блохи на эмирской псарне».
«Не будем».
«Почему?»
«Воровство — это грех и уголовно наказуемое деяние», — доступно пояснил Оболенский, засовывая все деньги поглубже за пазуху.
«Из чьих уст я это слышу? Воистину, если ты в обществе друга, сердцем гляди в его сердце. Ты испытываешь раскаяние, решил совершить паломничество в Мекку и стать мулой?»
«Ого, просто ужас, как смешно!»
«И я о том же», — остановил друга на середин. «Лёва Джан, какая муха тебя укусила?»
«Ох, Хаджуня, если б я знал. Но ведь, наверное, дело не во мне. Ты вот можешь мне сейчас сказать ясно, честно и без балды, нафига тебе это?»
«Благородство и подлость, отвага и страх — все с рождения заложено в наших телах. Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже. Мы такие, какими нас создал Аллах».
«Хорошие стишки. Кто автор?»
«Твой дед», — меланхолично ответил Думулло, привалившись спиной к глинобитному забору. Его узкие проницательные глаза на мгновение замерли 2 строгими щелочками. «Не торопи меня. Я сам все понимаю. Просто хочешь сказать, что ведь я мог давно уйти? С деньгами или без денег взять осла, переодеться и с ближайшим караваном удрать из Багдада. Стран много, где-нибудь да нашел бы себе пристанище. Я ведь уже почти стал законопослушным мусульманином. Что-то сломалось у меня в груди, Левушка, оборвалось что-то. Когда свои же динары отдавал той женщине, у которой сыновей казнили, а она смотрела так... Ты вот слово говорил мудрое — коррупция власти. Я не знаю, что это, но я не могу, не хочу, чтобы и впредь наши матери такими глазами смотрели. Я все тебе понятно объяснил, почтеннейший?»
«Без базара», — так же ровно ответил Оболенский. Последний лед в их отношениях был сломан.
«Тогда пошли».
«Пошли. Слушай, а что ты молчишь всю дорогу? Анекдот бы какой рассказал, что ли?»
«Вах, какой анекдот! Коран не знает такого диковинного слова».
«Ха, да будет врать. Я сам читал, что Хаджа Насреддин — национальный герой народных сказаний и анекдотов».
«О, пророк Мухаммед, да мало ли чего злые языки наговорят о бедном любителе проказ и шуток. Не верь, Лев Джан, они все врут».
«Кто врет?»
«Ослятник с соседней улицы, которому я продал семена для выращивания ослов из уличной грязи, врет. Мулла, что выкупил у меня музыкальный слух, врет. Толстая жена мясника, от которой вечно пахло навозом, а теперь пахнет смесью благовонного мускуса и навоза, тоже врет. Стражник, купивший у меня чудодейственную мазь, отгоняющую комаров, но почему-то покрывающую все тело мелкими прыщами».
«И он врет», — едва не заходясь от хохота, подхватил Оболенский.
«Врет», — серьезно подтвердил Насреддин. «И нечего так ржать. Я изо всех сил старался угодить людям».
Аллах высоко, он все видит, и уж, конечно, воздаст по заслугам злодеям, гонявшимся за мной по всему Багдаду с палками и словами, неудобоваримыми для целомудренного слуха правоверного».